жарким августовским вечером 2020 года новоиспеченный лейтенант гос. Безопасности Алексей Горин открыл дверь квартиры и вошел в комнату. Он, не спеша, разделся и аккуратно повесил форму в шкаф. Полюбовавшись еще немного на новенький китель, он погладил золотистый погон и прикрыл дверцу. Сердце летало, как птица. Наконец-то сбывается давняя детская мечта. Он стал настоящим разведчиком. Еще пару дней, потом распределение, и вперед, на службу в могучей, таинственной, страшной и такой нужной родине структуре. С этой мыслью он взялся за ручку двери в ванную комнату, собираясь принять душ, как вдруг входная дверь раскрылась, обозначив на пороге Дмитрия Савельева, бывшего одноклассника, близкого товарища и соседа по лестничной клетке. Еще когда учились в школе, оба зачитывались, передавая друг другу, книги про знаменитых разведчиков, про СМЕРШ, созданный в годы Великой Отечественной войны, про КГБ, ставший преемником СМЕРШа в мирное, но непростое время. И, конечно, оба мечтали быть такими же мужественными офицерами-разведчиками, про которых читали и смотрели множество кинофильмов. Но, как это часто бывает, жизнь внесла свои коррективы. Где-то в 9 классе Димка вдруг охладел к профессии разведчика и, переключив весь свой пыл и потрясающую работоспособность, с головой увлекся археологией. Поступив на исторический факультет по программе «Археология» при Государственном академическом университете гуманитарных наук, Дмитрий со своими сокурсниками-диггерами облазил весь московский метрополитен. И вот сейчас он стоял на пороге двери, весь всклокоченный, с круглыми глазами и трясущейся нижней губой, не решаясь войти в квартиру друга. «Ты чего, Димон?» «Заходи, я на секунду в душ, на улице Ташкент», — сказал Горин, делая шаг в ванную. «Погоди. Я нашел ее», — прохрипел Савельев. Что-то в голосе друга насторожило Алексея, но прекрасное настроение перевернуло все в шутку, и, состроив страшное лицо, он поинтересовался: «О, ужас! Египетские мумии бродят в туннелях метро, у-у-у», — подвывая, закончил Горин. Димка не обиделся, наоборот, успокоился, улыбнулся и сказал: «Дурак, ты! Как тебя в разведку взяли?» «Я тебе серьезно говорю, я библиотеку нашел Ивана Грозного». «Круто!» Горин вышел из ванной, вытирая полотенцем голову. «Ну ты же знаешь порядок, надо сообщить». «Куда следует?» «Я не могу сообщить. Я не уверен еще, понимаешь? Надо сначала убедиться, понимаешь? Давай вместе глянем», — торопясь и запинаясь, сказал Димон. «Да ну, нафиг мне эти катакомбы, не хочу я туда лезть», — Горин развалился в кресле. «А твои друзья-диггеры, что же, не помогут?» «Да не знает еще никто. А вдруг там ничего нет, потом ржать будут и прикалываться». «Ну пошли, а, Лех? У меня все готово. Фонари, веревки, каски, ну короче, полный комплект. Мы недолго, слазим туда, посмотрим и обратно. Я бы сам, но чё-то, одному, боязно как-то», — продолжал уговаривать Савельев. «Ну ладно, с тебя простова», — наконец согласился Алексей. Еще через час, в Горинской девятке, они мчались на северо-запад столицы, в район пересечения Крылатской и Осенней улиц. За рулем сидел Алексей, а Димон взахлеб рассказывал о находке. «Короче, на Арбатско-Покровской линии есть законсервированная станция. Ее называют сооружение Д. В общем, ничего особенного. Но это только на первый взгляд. Понимаешь, там оказывается несколько уровней. Соединены они узкими лестничными пролетами. Так вот, на нижнем уровне находится бетонный бункер. Квадратный, пустой, без освещения, монолитный бетонный куб. Зачем? Фиг его знает. Но в углу бункера под полом явно ощущается гулкая пустота. Понимаешь? Ни люка, ничего, только бетон. Там наверняка что-то есть. надо лишь проникнуть туда. Я почти уверен, что библиотека там. Зря ее ищут под Кремлем. Ее прятали, и прятали хорошо, и навсегда. Значит, и место должно быть не людное, но и не глухое, и недалеко, и не близко. Пояснил свою мысль Дмитрий. Недалеко, не близко, не высоко, не низко, прокомментировал Алексей. Вот. Здесь это место. Савельев установил треногу с фонарем и направил луч света в угол. Алексей скинул рюкзак и внимательно стал осматривать освещенное место, дополнительно подсвечивая себе налобным фонариком. Бетонный пол был покрыт слоем пыли. Счищая пыль подошвой берцев, в которые был обут, он прошелся по углу бункера, потопал, попрыгал и вдруг, опустившись на колени и согнувшись к самому полу, стал сметать остатки пыли перчаткой. «Смотри!» – воскликнул Горин. Дмитрий, тоже встав на колени, склонился к полу, направив луч своего налобного фонаря в место, которое указывал Алексей. По бетонному полу проходила узкая бетонная полоска. Угадывалась она лишь потому, что была немного, совсем чуть-чуть светлее, чем весь пол. И с высоты человеческого роста, даже при нормальном освещении, была совершенно незаметна. Проследив направление полоски, друзья очистили ровный квадратный периметр. «Люк», — определил Алексей. «А что я говорил?» Потирая руки, ликовал Димон. «Давай откроем». Но Алексей не разделял ликование товарища. Пройдя обучение в Академии ФСБ России и готовясь стать разведчиком, он старался просчитать ситуацию хотя бы на 2-3 шага вперед. «Сообщить надо». «Куда следует», — сказал он. «Так, нечего еще сообщать», — парировал Савельев. «Подумаешь, нашли спрятанный люк. И что? Что сообщать? Давай откроем, посмотрим, а потом сообщим», — упрашивал сомневающегося друга Димон. «Лех, ты даже не представляешь, что значит для меня это открытие. Если там то, что я думаю, это же. Ух, что это!» Захлебнулся он нахлынувшими эмоциями. «Ладно», — посмотрев в восторженные глаза товарища, сказал Алексей. «Тащи инструменты». Часа полтора ушло на то, чтобы расковырять бетонный шов. Еще столько же, чтобы установить блоки и, наконец, открыть люк. Под бетонным полом, действительно, оказалось большое помещение. В помещении было сухо и неожиданно легко дышалось. Совсем не чувствовалась затхлость и спертость воздуха, присутствующие в любых герметичных помещениях. Видимо, здесь была налажена сложная и замаскированная система вентиляции. Друзья, используя веревки и блоки, спустились в таинственное помещение. Используя свои налобные фонари, они огляделись. Вдоль одной из стен шли многоярусные стеллажи, заполненные книгами. В углу, приставленные друг к другу, несколько десятков икон, больших и маленьких, в богатых покрытых золотом рамах. Далее, несколько обитых железом сундуков. Дмитрий осторожно приподнял крышку одного из них. Сундук был заполнен книгами в кожаных переплетах с золотым тиснением. «Охренеть!» — только и смог вымолвить Савельев. «Иди-ка сюда!» — позвал из темноты Алексей. Горин стоял около небольшого, низкого, примерно по колено, столика с резными ножками. На столике лежал огромный фолиант, затянутый в черную потресканную кожу.